ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नाम श्रीमान् भागवतम् песнь 6 глава 15 Нарада и Ангира наставляют Читракету. Текст 27 и 28. Нарада увача.
Нарада увача.
Этам мантропанишадам.
Этам мантропанишадам.
Пратичча праято мама.
Пратичча праято мама.
Ям харе ян саптаратра,
ям харе ян саптаратра,
драшта санкаршанам вибхум,
драшта санкаршанам вибхум,
ят падамулам упасритья нарендра пурве шарвадайо, брамамимам двитам висриджьям, садья стадья матуландикам, махитвам прапурд Хаван апи парам начирят апайти. Перевод стихов. Великий мудрец Нарада продолжал. Дорогой царь, теперь внимательно выслушай от меня мантру, которая принесет величайшее благо. Повторяя ее, ты по прошествии 7 ночей сможешь воочию увидеть Всевышнего. У лотосных стоп Санкаршины, о царь, некогда нашли прибежище Господь Шива и другие полубоги. Так они мгновенно избавились от иллюзии, порожденной двойственностью, и обрели несравненную, непревзойденную славу великих святых. Вскоре такая награда ждет и тебя. Великий мудрец Нарада продолжал. Дорогой царь, теперь внимательно выслушай от меня мантру, которая принесет величайшее благо. Повторяя ее, ты по прошествию 7 ночей сможешь воочию увидеть Всевышнего. Удостаивается встречи с Верховным Господом. В этой главе царь Читракету получает возможность поговорить с покойным сыном, и тот открывает ему глаза на истину. Когда Читракету успокаивается, великий мудрец Нарада дает ему мантру, повторяя которую Читракету обретет прибежище у лотосных стоп Господа Санкаршины. Живое существо вечно, оно никогда не рождается и не умирает. Наханьяте ханьямане шарирахе. Пожиная плоды своих поступков, живое существо появляется на свет в разных видах жизни. То как птица, то как зверь, дерево, человек, полубог и так далее. Так оно сменяет одно тело за другим. В течение некоторого времени его связывают мнимые родственные узы с его родителями или детьми. В материальном мире любые отношения, будь то отношения с родственниками, друзьями или врагами, исполнены двойственности, которая приносит нам то иллюзорную радость, то иллюзорное горе. По своей природе мы вечные души, неотъемлемые частицы Бога, и нам чужды отношения, присущие этому миру двойственности. Поэтому Нарада Муни посоветовал царю Читракету не оплакивать смерть своего так называемого сына. Выслушав наставление усопшего, Читракету и его жена поняли, что любые отношения в этом мире приносят страдания. Царицы же, отравившие сына Критадьюти, устыдились и раскаялись. Чтобы смыть с себя грех убийства ребенка, они совершили покаяние и навсегда отказались от мысли иметь сыновей. Затем Нарада вознес молитвы на Раяне в образе Чатурвьюхи и даровал Читракету знания о Верховном Господе, повелителе материальной природы, который творит, хранит и разрушает все сущее. Закончив наставлять царя, Нарада Муни вернулся на Брахмалоку. Его наставления, касающиеся абсолютной истины, составляют Махавидью – великое знание. получив духовное посвящение от Нарады Муни, царь Читракету стал повторять мантру, заключающую Махавьюху, и на седьмой день его взору предстал Господь Санкаршана в сопровождении четырех кумаров. Господь был облачен в великолепные голубые одеяния, на нем был венец и золотые украшения, и лицо его лучилось счастьем. Пав ниц перед Господом Санкаршаной, Читракету стал возносить ему молитвы. В своих молитвах Читракету говорил о миллионах вселенных, что покоятся в порах на теле безграничного Санкаршаны, не имеющего ни начала, ни конца. Преданным хорошо известно, что Господь не ограничен даже рамками времени. Разница между поклонением Всевышнему и поклонением полубогам состоит как раз в том, что поклонение Господу обретает вечное бытие, тогда как почитание полубогов – лишь временное благо. Тому, кто не стал преданным, никогда не постичь верховную личность Бога. Когда Читракету закончил молиться, беспредельный Верховный Господь сам поведал ему о себе. Текст первый. Шри Бадараянир Увача Адхадивари Шираджан Сампаритам Нрипатмаджам Даршайтвети Хавача Джатинам Ашу Ночатам. Перевод. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь Парикшит, с помощью своей мистической силы великий мудрец Нарада Муни позволил скорбящему царскому семейству снова увидеть покойного царевича, после чего он произнес такие слова. Шри Нарада Увача, Дживатман Пашья Бхадрам Техе, Матарам Питарам Чате, Сухридо Бангавастатам, Шучатвам Критья Бришахам. Шри Нарада Муни сказал: «Будь благословленна, о живое существо! Взгляни на своих отца и мать! Своей смертью ты поверг в горе всех родных и близких!» Текст третий. «Калеварам свам авишья шишам ах сухриды врата пунква бхоган питратранан абхитиштхан нрипасанам». «Ты скончался до срока, и отпущенные тебе дни жизни еще не сочтены. Поэтому ты можешь вернуться в свое тело и счастливо провести остаток своей жизни в кругу родных и друзей. Стань наследником престола своего отца и владельцем несметных богатств». Текст четвертый. «Джива увача касмин джанманья амхьям питару матару бхаван Кармабхир Брамая Манасья Деватирьянри Йонишу». Мистическая сила Нарады Муни заставила живое существо на короткий срок вернуться в покинутое им тело и ответить мудрецу. Душа сказала: «Пожиная плоды кармической деятельности, я, душа, перехожу из одного тела в другое и появляюсь на свет в облике то полубога, то животного, то растения, то человека. Так, в какой же из моих жизней эти двое приходились мне матерью и отцом? На самом деле у меня нет ни матери, ни отца. Как я могу считать этих людей своими родителями?» Комментарий во божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Из этих слов явствует, что живое существо попадает в материальное тело, которое подобно машине, созданной из пяти грубых материальных элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира, и трех тонких тел – ума, разума и ложного эго. В Бхагавадгите также говорится о двух природах – низшей и высшей, и обе они находятся во власти Верховной Личности Бога. Когда живое существо действует из корыстных побуждений, оно вынуждено находиться в зачатии материального тела того или иного вида. На этот раз данному живому существу пришлось играть роль сына Махараджа Читракету и царицы Критидюти, поскольку, повинуясь законам природы, оно воплотилось в теле, созданном царской читой, но в действительности оно не было их сыном. Все мы дети Бога, но откликаясь На наше желание наслаждаться в материальном мире Верховный Господь дает нам возможность рождаться в разных обличиях. Ничто по-настоящему не связывает живое существо с материальным телом, которое достается ему от материального отца и матери. Странствуя из одного тела в другое, оно всегда остается неотъемлемой частичкой Господа. Тело же, создано так называемым отцом и матерью, на самом деле не имеет ничего общего со своими мнимыми создателями. Именно поэтому живое существо здесь наотрез отказывается признать Махараджу Читракету и его жену своими родителями. Омагьян Тимирандасья Гьянджана Шалакая Чакшурунмритам Гейна Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Гьяна Бутале Своям Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинхубьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Хари Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шима Шибатку Иданту Свами Динамине Намасте Сарасвати Дев Гуруани Прачарани Нервишеша Шунья Вады Пашьят Ядештарани Итак, Нарада объясняет Махараджу Читракету этот процесс, который называется карма, и неотъемлемой частью знания закона кармы является знание закона реинкарнации, или джатака, джатака-карма, прошлое и будущее рождения. И так говорится, в погоне за материальными чувственными наслаждениями живое существо вынуждено претерпевать постоянную череду рождения и смерти, которая происходит лишь всего телом, с материальным телом. И существует два вида энергии. Один вид энергии называется духовный, которому принадлежит живое существо. И другой вид энергии называется материальный, которому принадлежит тело живого существа. И разные материальные объекты, с которыми живое существо не имеет ничего общего. Ничего общего. Абсолютно различная и противоположная природа. Духовная энергия обладает вечностью, а материальная энергия обладает временностью. И это уже делает противоположными. Таким образом, в шастре говорится, что духовная энергия обладает потенцией счастья и наслаждения, а материальная энергия обладает потенцией горя и страдания. Таким образом, когда живое существо, попав в соприкосновение с материальной энергией, начинает отождествлять себя с материальной энергией по причине того, что пытается ощутить в своем уме состояние независимости. Независимости. Для чего? Для того, чтобы попытаться не подчиняться законам Бога. И таким образом живое существо получает материальный ум, то есть то, что называется ложное эго, которое олицетворяется в его материальном уме. И живое существо думает, что нет закона кармы, нет закона реинкарнации, нет Бога личностного, пусть он будет без личности, пусть будет это высший разум, пусть это будут инопланетяне, пусть вообще ничего не будет, пусть это будет сгусток всех желаний живых существ, мы назовем его эгрегором. И всякую муру начинает мыслить такой ум. Почему? Потому что ум в иллюзии. Что значит в иллюзии? Ум хочет так мыслить. Для чего? Чтобы ощущать состояние независимости. Только в состоянии независимости живое существо может ощутить чувство наслаждения. Какого? Материального. Таким образом, люди, стремящиеся к чувственным наслаждениям, всегда отвергают Бога. Почему? Потому что если Бог есть, то Он за это накажет. И если постоянно ощущать присутствие Бога, то невозможно наслаждаться. Почему? Потому что за все тогда получишь что? Наказание. наказание. И мы видим, что дети даже щеколдочку на дверь ставят. Для чего? Чтобы наслаждаться независимо от родителей. Для чего им щеколдочка? Они хотят что-то делать то, что не одобрит отец с матерью. Не одобрит. И поэтому они ставят щеколдочку. Потому что это не будет одобрено родителями, которые очень любят ребенка. Почему же эта любовь не дает возможности ребенку делать, что ему захочется? Потому что любовь подразумевает, что родители знают, что хорошо и что плохо. Что чем обернется, ребенок не знает. И поэтому он ставит щеколдочку для того, чтобы получать то, что запрещают родители. И эта щеколдочка лишь в уме. Потому что если родителям надо, они и щеколдочку вынесут. Если что-то им надо увидеть. Но родители не посягают на свободу ребенка. Почему? Тогда он будет думать, что они его к чему-то принуждают. И тогда родители сохраняют ему эту щеколдочку, чтобы он получил свой негативный опыт. И разочаровался в своих представлениях. И принял авторитет родителей. Как? Добровольно, сам. Исходя из плохого опыта, который принесет ему, несомненно, что страдания. И мы видели эту картину, помните, да? «Возвращение блудного сына». Такая знаменитая картина. Почему же отец не стал преследовать сына, ничего не стал делать? Почему он отпустил его? И сын забыл вообще об отце. Потому что само воспоминание об отце всегда связано с воспоминаниями о неких запретах. О неких обязанностях и запретах. И поэтому дети, вы наверняка замечали, они всегда забывают о родителях. Всегда. Тут же, как только вожделение их усиливается, они тут же забывают о родителях. И вспоминают о родителях, когда попадают куда? В беду. Когда нуждаются, они вспоминают о родителях. Очень сильно вспоминают. Дайте сапоги, дайте денег, дайте то. И когда в беде. Когда все от них отворачиваются, кто от них никогда не отворачивается? Родители. Друзья все. И вот поэтому, говорится, родительская любовь или родительское ощущение, это также проявление заботы Божией в материальном мире. Вот почему во всех религиях говорится, почитай отца с матерью. Почему? Потому что через отца с матерью проходит энергия заботы, которая называется бхакта-ватсалом. Защита преданного. И человек, не зная об этом, не может понять, что положение отца с матерью в материальном мире, даже если мать полная проститутка, а отец полный ублюдок и алкоголик, это говорит только об одном, что человек в результате своей материальной деятельности заработал такие взаимоотношения с кем? С Богом. В соответствии со своими именно действиями он получает плохих или, как ему кажется, недостойных родителей, которые там какие-то причиняют ему беспокойство, не содержат его, в детский дом сдают, делают аборт, выбрасывают его на улицу или так далее, подкидыши все. Почему? Все это сформировано взаимоотношениями живого существа с Богом. Эти взаимоотношения называются йога или расы. Йога-раса. Итак, живое существо не может понять, почему родители заботятся о нем. Такова забота в материальном мире Бога о живом существе. Вот почему в Шримад Бхагаватам Нарада также объясняет прачина бархишату, не читракету, а прачина бархишату. Он говорит, мы можем видеть, что люди, совершившие много грехов, рождаются в семьях алкоголиков, безродных пьяниц и рабочих. Но люди, которые совершили много благочестивых поступков, связанных с религиозной деятельностью, рождаются в аристократических богатых семьях или в семьях очень глубоко религиозных священников. Это говорит о разнице в карме живого существа, которое совершило либо греховные, либо благочестивые поступки. Таким образом, наличие наших семейных взаимоотношений говорит о нашей деятельности в прошлом. Если мы были очень греховны, то мы рождаемся в семьях безродных пьяниц и работяг. Если мы совершали благочестивые поступки, и благочестие, и грех ни в одной литературе, ни у одного, ни у Ленина, ни у Маркса, ни у Гегеля, ни у Фрейда, ни у одного, ни у Платона, ни у Сократа нету объяснений, что является благочестием, а что является грехом. Но все религии мира, все абсолютно, даже самые тотемные религии, будут описывать, что является грехом и что является чем? Благочестием. Таким образом, понятие добра и зла приходит к нам не из философии материалистов и разных идеологов, а исключительно из религиозных писаний и религиозных представлений, которые могут выразиться эти писания в традициях, в разных обычаях и так далее. И также в самих писаниях, оставшихся в устной народной культуре или в письменных литературных памятниках. Итак, нигде вы не найдете объяснение, что такое грех и что такое благочестие, кроме как в религиозных источниках, которые могут быть выражены, еще раз говорю, в культурных традициях, в разных обычаях, могут передаваться в устной форме, в виде всяких поговорок, разных там афоризмов, либо в литературных памятниках. Ни одна, ни математика, ни физика ничего вам не скажет, что грех, а что благочестие. Ни один философ, он измышляет, это грех, это благочестие, измышление называется. Измышление значит спекуляция. Спекулейт это значит измышлять. Вот мне кажется вот так, а мне кажется вот так. Один пишет, истина в вине, другой пишет, истина в табаке, третьи говорят, истина в кофе. Другие в сникерсе, в тефале, счастье в тефале, в равенте. Кто что-то какую-то чушь болтает. Другие говорят, истина в детях, истина в женах, истина в семье, семь и я. Всякую чушь несут. Истина это Бог. И поэтому мы видим, как в Бхагавад-гите говорится, абсолютная истина – это и есть Бог. И никакого другого положения истины не существует. Ни в вине, ни в кофе, ни в сковородках, ни в машинах, ни в квартирах, ни в детях, ни в родных, ни в предках нету. Истина лишь одна. И поэтому ее называют монотеизм. Истина одна. Моно значит одна. Ее не может быть две, или как полубогов 33 миллиона. Нет, истина всегда одна, и Бог всегда один. И поэтому мы видим, как в Бхагавад-гите говорится, кому бы ни поклонялся человек, на самом деле он поклоняется лишь мне одному. Просто он об этом что? Не знает. Он лишен знания. Поэтому мы видим Аллах, Христос, там такие свидетели, Еговы, свидетели пирожков, свидетели всяких там предложенных продуктов, свидетели Кришны, свидетели там Рамы, свидетели кого угодно, Будды и все эти свидетели, адвентисты седьмого дня, значит есть адвентисты шестого дня, пятого, четвертого, третьего, первого и так далее. Всякая мура, Лука, Мефодий, там, откуда такое разнообразие порождается всяких представлений? Из спекуляций. Почему? Потому что это наиболее подходящее моему представлению, которое я сформировал в уме в соответствии со своей прошлой греховной и благочестивой какой? Материальной деятельностью. Для меня удобнее эта философия, для меня удобнее вот такой Бог, мне больше приятен такой философский подход к природе вещей и так далее. Мне удобно. Итак, это называется невежество. Живое существо не хочет знать вещи такими, какие они есть, что на самом деле. Вот почему говорится в этой мантре: Омагьян Тимирандасья, Генанджана Шалакая, Чакшурун Миритам Яна, Тайсма Шри Гураве Нама, что я был рожден во тьме иллюзии или во тьме невежества. Что значит я был рожден во тьме невежества? Я был зачат материально. И принимаю свое рождение материальным. Я принимаю себя за тело и все, что с ним связано. Я связан с родителями, с теми. Мне хочется наслаждаться сексом, едой, сном, обороной. Я вру все время, что я ради Бога делаю, а на самом деле подбиваюсь к женщинам и к богатству. Я поклоняюсь ради славы, почести, чтобы выпендриться перед окружающими, изобразить из себя святого и так далее. Вот эти все анартхи, которые мы с вами изучали, они прут из сердца живого существа. И живое существо начинает заниматься мнительной религиозной деятельностью, то есть пракрита сахаджи, преследует только материальные желания и изображает при этом из себя глубоко религиозную личность. но постоянно в религии ищет то, что ему удобней, приятней и выгодней. Это называется корысть. Итак, живое существо из-за такой мнимой религиозности постоянно вынуждено появляться то в одной нации, то в другой, и принимать то одну религию и бороться с другой, потом принимать другую и бороться против той. И так появляется эта межрелигиозная неприязнь и межрелигиозные противоречия и антагонизмы философские. Итак, люди пытаются обзывать, вот еврейский вопрос нас интересует, однако в ведах евреев там гоняют, те евреи говорят, нет, в ведах говорится, что мы как раз и есть пандавы, другие там говорят, нет, вот там черные, вот они все греховные. И так появляется национализм, расизм, территориальные претензии, русское православие, потом появляется какое-нибудь татарское православие, русское небо появляется, русское поле, о. Поле даже, оно русское оказывается. Появляется русское солнце и японское солнце. Ты за Луну или за солнце? Помню, в детстве говорили, за солнце, значит, за пузатого японца. А за Луну — за советскую страну. Я вот прям помню. Все это телесное обозначение нации, расы и так далее. И живое существо, сбитое с толку материальным разнообразием, начинает себя считать приверженцем определенного отца с матерью, с семьи, и мы говорим, мой папа лучше твоего папы, мою маму не трожь, это твою маму того-сего, и у русских даже есть такое выражение, они часто его употребляют, твою мать то сделал, твою мать это сделал, твоего папу и так далее. Итак, люди, сбитые с толку телесной концепцией жизни, разделились на разные религиозные системы, формации, которые удобны их обусловленности. И поэтому говорится, что все религии, не относящиеся к санатна-дхарме, являются проявлением конфигурации гун материальной природы. Все до одной религии предназначены для людей с разными типами конфигурации обусловленности. То есть преобладание гуны благости религии, есть религии в преобладающей гуне благости, религии в преобладающей гуне страсти, религии в преобладающей гуне невежества. И какие религии? Безбожные, адхармы, адхармы. И также есть выдуманные религии, которые относятся к категории викармы. Викармы, выдуманные. То есть религия, которая всех призывает действовать по собственной прихоти. Какой бог хочешь, такой пусть и будет. У каждого, люди говорят, вы наверняка сами слышали, у каждого свой кто? Бог. У каждого своя правда, своя истина и так далее. И это есть проявлением невежества. Это и является невежество. И поэтому люди не могут понять Бога, не могут понять, что такое законы Божьи. И каждый выдумает, вот мы можем часто услышать, когда люди говорят, а вот у нас кармы нет. Я вот, допустим, глупее такого выражения не слышал. Люди вообще, видим, либо их беспокоит слово «карма», они говорят, а у нас судьба. Ну, тогда я понимаю их, что это проблема отождествления себя с языковой барьер называется. Ваше солнце сан, а наше ням. А русские приходят, говорят, да никакой не ням и никакой не сан, а солнце. Потому что по-бурятски ням, а по-английски сан, а по-русски солнце. Вот и все. И давайте сражаться теперь. Давайте драться до хрипоты, до драки. Итак, люди, сбитые с толку языковыми барьерами, представлениями своими ложными и так далее, они сбиты всей этой иллюзорной энергией. Для чего? Чтобы они могли ощущать чувственные наслаждения. Ощущать – это функция ума. Таким образом, опять, они наслаждаются и страдают только через ум. А ум воспринимает счастье и несчастье через тело. Через тело. Определенной нации. О, вижу, о, этот такой же азиат, ну, видимо, о, наши пришли. О, эти с такими носами, о, не наши. О, эти черные, тоже не наши. О, вот эти желтые, тоже не наши. Во, вот эти голубые наши. И живое что, вы думаете, о, тут мы женщины, давайте построим всемирный союз женщин, а мы давайте всемирный конгресс гомосексуалистов откроем. Мужчин. Что? Зачем женщины? Лучше с мужчиной, мужчина с мужчиной пусть будет. Итак, все сбиты с толку иллюзий. И никто не хочет знать так, как есть. Так, как есть. Не как хочется, а как оно есть. Даже если это не хочется, неприятно, это полностью противоречит нашим представлениям и так далее. И они говорят, а у нас кармы нет. У кришнаитов-то реинкарнация. И дают слово кришнаиты. Но нет такой культуры кришнаитской. Есть вайшнавская культура. Поэтому никто из нас не говорит «исуситы». Мы не говорим так. Почему? Или кто-то вот законы Моисея говорит «Моисиситы». «Моисиситы». То никто. Вайшнава – это означает тот, кто совершает чистое, любовное. Чистое – значит бескорыстное. Любовное, преданное служение Верховной Личности Бога. Это называется вайшнав. Тот, кто совершает чистое, то есть бескорыстное, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога. Почему? Потому что любить и преданность проявить к безличностному аспекту просто что? Невозможно по природе. Любить пустоту любить невозможно. Нечто любить тоже невозможно. Любить мы можем только личность. Поэтому мы любим женщин, детей, от родителей, друзей и все остальное. Почему? Потому что все они имеют какую природу? Личностную. Личностную. Поэтому, когда кто-то говорит, христиане или кто-то говорит, о любви к Богу и отвергают в этот же момент, что Бог кто? Личность, что у него нет имени, формы, качеств и действий, они вступают сами в противоречие. И они, кто-то, если вы слышите, говорит о любви к Богу и отвергает личностную природу Бога, он просто глуп, несомненно. Единственное различие, что там трансцендентальная личность Бога, а мы являемся маленькими, также трансцендентальными, но мы не верховные, мы частички. И приводится пример костра и этих искорок. Мы как эти искорки, маленькие. И от искры-то особо невозможно нагреться что-то. На искре даже ничего не сварите. Но костер, все. Вот так же и Бог. Может быть, мы обладаем этой природой Бога, но мы по могуществу своему уступаем. Как капля и океан. Как капля и океан, приводится пример. Итак, люди, сбитые с толку своими представлениями эгоистическими, создают разные системы, разные представления. И еще что делают они? Они пишут книги. Они пишут книги. Вот почему Санатана Госвами говорит, не читайте вы всю эту бред, весь этот собачий. Не обуславливайтесь. Читайте только литературу, предназначенную для уровня шудха-сатвы. Что такое шудха-сатва? Чистой благости, то есть духовную литературу. Не надо читать всякие произведения, связанные с каким-то представлением Луки или Мефодия, или этих 12 апостолов, у которых 12 представлений об Иисусе. Не читайте этого. Это не авторитетно, потому что это исходит из их собственных личных представлений обусловленного ума, обусловленного сознания. Вот почему говорится, что если нет парампары, не нужно принимать это как что? Сам продая чистый источник знания. Он уже осквернен представлениями, эгоистическими представлениями и удобствами. Как удобней, вот так исказили, так. И поэтому говорится, что существует во Вселенной только 4 сампрадая, которые меняют форму, сохраняя всегда дух. Если там говорится так, то они будут говорить именно так. Меняется лишь лексикон. Лексикон. То есть, пример. Меняется время, и мы уже не можем лошадями, тут какими-то анахронизмами, старинкой. Хрен редкий, не слаще. Это сложно понять уже людям. Как там запрягать кобылу впереди чего-то? Люди уже не знают. Кобылу-то не видели многие ни разу. Дети вырастают в городах, они не понимают, что это запречь какую-то телегу. Они в кино-то ели. Ничего. Вообще их не интересует этот быт, эти телеги. Почему? Потому что это не является их бытом. Поэтому их эти все сельские представления какой-то сельской местности или там рыцарские представления замка, что ударил канделябрами по голове, они не поймут. Голова для них понятно, что такое. Но что такое канделябры, они не понимают. Они не знают, что такое чалма. Итак, что делает Ачарья? Он лексикон меняет, примеры дает те, которые могут понять люди в данной местности, в данное время, при данных обстоятельствах. Форма. Но суть остается та же самая. Дважды два – четыре. Итак, меняются формы. Меняются повозки. Если раньше лошадьми надо было что-то, образы какие-то, теперь машинами можно. Если раньше каким-то вином, теперь наркотиками можно давать примеры. Вот что меняется. Меняется лишь форма, но суть остается неизменной. Что же меняют эти все остальные системы? Они меняют суть в соответствии с временем. Они меняют что? Суть. Порой даже, идеально сохранив форму, они уже изменили дух. Они говорят, со временем меняется что? Дух. Вот большей чуши вы никогда не услышите, что со временем изменился дух. Есть Новый Завет и Старый. И поэтому рыцари Старого Завета выглядели благородными, прекрасными людьми. А рыцари Нового Завета все твари, блин, и все ублюдки выглядят. Вы заметили это, да? Самураи все выглядят великими личностями. А когда самураи исчезли, появились всякие ниндзя и всякие вот эти убийцы, всякие эти ронины, которые стали, все ублюдки они стали. Поэтому Старый Завет, там какое-то благородство есть и так далее. Новый Завет – выгода и практицизм. То есть деградация чего? Духа. Значит, если есть деградация духа, значит, то, что они говорят о деградации, не относится к духу. А относится к чему? Деградирует только что? Материя. Материя проходит все эти аспекты. Брожение, окисление, разложение и так далее. Они перепутали. Дух не деградировал. Дух может быть сбит с толку только. Чем? Своим отождествлением с материей. Вот почему Господь Чайтанья говорит, что в Кали-югу все точно так же остается доступным. Для чего? Для духа. Точно так же. Но недоступен для чего? Для тела. Вот почему в Кали-югу никто не вдохновляет, ачарий вдохновляет заниматься чем? Сат-чагра-йогой, аштанга-йогой. Почему? Тело наше деградировало. Тело очень сильно претерпело изменения. Мы все не имеем такого хорошего здоровья, хороший ум не имеем, хорошего интеллекта. Мы практически все сенсорные способности растеряли. Мы асенсорные стали. Мы все сидим в очках, плохо слышим, видим, еще при этом себя экстрасенсов изображаем. Мы не можем достать пальцами рук до кончиков ног, не согнув ноги. А вы представляете, вы когда-нибудь видели, что такое хатха-йог? Уж не говорю я там аштанга-йог или там сат-чакра. Вы хотя бы хатха-йога видели? Как змея перекручивает все ноги вокруг ушей, вокруг чего угодно. Так хатха-йога ниже аштанга-йога и сат-чакра-йога. Так вы представляете, что такое сат-чакра-йога и что такое аштанга-йога? Какое тело надо иметь? Можете только себе представить, какой нужно иметь ум. Ум, говорится, нужно поселиться в уединенном месте. Вот сейчас вас в одиночную камеру засунь и посмотрю, как вы там сат-чакра-йогой займетесь. Йога будет такая. Сел и начал наслаждаться в уме. Пошел в ресторан, туда-сюда, денег набрал. Какие-то иллюзии. Иллюзии. Фантастика начнется в уме, не больше. Люди не умеют контролировать свою. Они учатся на тройке и на двойке. Вы не найдете ни медалистов, гениев. Почему? У них плохая память и все остальное. Они не способны медитировать. То есть сконцентрировать свой ум и чувства на одной деятельности. Поэтому мы сейчас видим даже, многие не слушают, засыпают, что-то чешутся, прыщи ковыряют, там эти мозоли, что-то труд. Почему? Думают о чем-то, о другом. Ум разбегается в стороны. Ум эмоции разные посылает. Это означает, что человек плохо учился в школе. Почему? Потому что хорошо учится только человек, который способен что делать? Концентрироваться. Концентрироваться. В спорте только тот, кто концентрируется, он успешен. В любом, в боевом искусстве, в любом, в музыке, во всем. Человек достигает успеха, дети достигают успеха. Дети способны концентрироваться. Вот почему в гурукулах Чтобы ребенок по жизни был удачлив, учили что делать? Медитировать. Потому что медитация – это способность зафиксировать и сконцентрировать свой ум и чувства, то есть 10 познающих и 10 действующих чувств, плюс ум на одной цели, на одной деятельности и на одном мотиве. Это означает медитация. Если вы хотите научиться играть на музыкальном инструменте, если вы на этом зафиксируетесь, вы очень быстро, мгновенно обучитесь. Если вы зафиксируетесь на какой-то памяти, допустим, запомнить книгу с первого раза, если вы умеете сконцентрировать ум и чувства, все, вы с одного раза будете запоминать. Вот почему говорится, что браманы сатья-юги любой объем информации запоминали на всю жизнь. Потому что они умели сконцентрировать ум и чувства на одной деятельности. На какой? На слушании. И цель какая? Запомнить это навсегда. И поэтому человек так слушал, так видел. Можно сконцентрировать все на зрении, плюс ум. И увиденное навсегда запомнить. Улавливаете, да? Как Санджая? Санджая полностью сконцентрировал свой ум и чувства на удовлетворении своего гуру. И получил ситхи параматмы. Он знал, что происходит в уме всех. Знал, что происходит в сердце каждого. Что каждый говорит и делает. И мог это видеть мистическим видением. Просто закрыв глаза. Это все называется способность сконцентрировать ум и чувства. Когда человек может сконцентрировать свой ум и чувства на элементах природы, появляются ситхи. Таким образом, все возникает из медитации. А медитация, говорится, возникает только из отказа от плодов своей деятельности. Кришна говорит, лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Таким образом, корыстный человек медитировать не способен. Вот в чем суть. Вот почему говорится, все виды оружия в Дхануарведе. Поэтому лук Гандива подарили Арджуне, разные брахма. Все, самые секретные виды оружия приводил в движение Арджуна, а другие люди не могли. И поэтому мудрецы искали бескорыстную личность. Для чего? Это означает личность, способная к чему? К медитации. Бескорыстно. А корыстному человеку сложно медитировать. Он не может сконцентрировать свой ум и чувства. Поэтому говорится, корыстная медитация – это как йога в гневе. Она приносит другие результаты. Даже демоны так велики только по одной причине. Они способны что делать? Медитировать. Они медитируют. На что? На материальные ценности. Они также могут зафиксировать свой ум на любой материальной ценности. На любых своих идеях зафиксировать свой ум и чувства. И поэтому они так могущественны. Они достигают успеха во всем. Они великие. Почему? Потому что они способны зафиксировать свой ум и чувства. Вот почему говорится, зафиксировать свой ум и чувства нужно на правильном объекте. Но в любом случае, если человек умеет медитировать, он может это делать. Но есть просто высоконравственная медитация и безнравственная медитация. Поэтому в шастрах говорится, карма-ками, там ситха-ками, вожделение разных уровней может также быть определенным видом медитации. И если человек умеет медитировать, то он может сконцентрироваться даже на своем вожделении и исполнить все свои материальные желания. А как он должен зафиксироваться? На время медитации отказаться от плодов всех деятельности. Тогда возникнет медитация, и он может достигнуть этого. И почему приводится в пример Кашьяпа, который был великим медитатором? На что он медитировал? На ситхи. А для чего? Он хотел понравиться самой-самой лучшей женщине и даже не знал об этом. Поэтому его медитацию расценили именно так и послали к нему Минеку. И он полностью удовлетворился. Он достиг этого результата. Он был удовлетворен. И именно Минека вывела его из равновесия. А как вывела его из равновесия? Он что-то был в другом равновесии? Нет. Она не вывела его из равновесия. Потому что когда она только шла, звон бубенцов уже. Все. Почему? Потому что он даже не знал, что он медитирует на чувственные наслаждения. Потому что он позавидовал Васиштхе за его ситхи, его могущество. Он позавидовал Потому что увидел, что браманы-то, оказывается, наслаждаются круче, чем кшатрии. Он позавидовал этому чувственному наслаждению. И самым высшим чувственным наслаждением материальным в этом мире являются какие наслаждения? Сексуальные. Поэтому женщина сбила его с толку сразу. Если мы хоть на что-то медитируем, чтобы этим наслаждаться, то всегда будут эти проблемы. Вот почему кумары, а не гьяни, проанализировав карму и йогу, они пришли к выводу, что всех карми и всех йогов всегда собьют кто? Женщины. Всегда собьют женщины. И поэтому они увидели, что и гьяни могут быть сбиты женщинами. И тогда они хитрость на хитрость пошли. Что они сделали? Они стали 4-летними мальчиками. Для чего? Чтобы не проявилось это вожделение. Какое? Сексуальное. Сексуальное. Чтобы сохранять отжас, который необходим для проникновения в философский поиск истины. Вот почему говорится, что брахмачарии, которые удерживают целибат, они могут сохранять отжас, который поможет им понять философию трансцендентную. Философию понимать. Понимание философии может дать им очень сильный импульс энтузиазма. Правильного энтузиазма. Если человек сбрасывает семя тайком или где, это не важно, то он не сможет понять философию. Он не сможет понять философию. Потому что для понимания философии нужен отжас. И понимание философии приходит через служение. Чтобы даже служить, в шастрах говорится, что человек, который не ведет неправильную сексуальную жизнь, неограниченную, он лишается самого важного качества. Какого, кто знает? Чего? Нет, решимости. Правильно, решимости. Решимости. Он теряется самого важного качества. Решимости. И говорится, человек, который ведет неупорядоченную сексуальную жизнь, после потери решимости он теряет еще одно качество. Но перед решимостью он теряет еще более важное качество, которое является промежутком. Как вот между языком и гениталиями есть желудок, точно так же между сексуальной жизнью и решимостью есть вот такой промежуточный элемент. Кто знает какой? Правдивость он теряет. Почему человек становится нерешительным? Вот заметьте, когда вы более решительны, когда чувствуете за собой правду, или когда чувствуете, что вы не правы? Когда больше решимости? А? Вот, видите? И вот этот промежуточный элемент решимости – это правда. И когда человек теряет правдивость, решительность также теряется. Вы заметили, когда человек за правду схлещется, да, совершенно другая решимость. И когда он знает, что он не прав, и он совершенно по-другому уже. Внутреннее состояние другой вид решимости дает. Другой вид решимости. Поэтому человек пытается себе создать собственную правду. Для чего? Чтобы сохранить что? Решимость. Почему? Потому что говорят, без решимости ни родить, ни убить. Ничего нельзя сделать без решимости. И поэтому Кришна говорит, многоветвист разум того, кто что? Нерешителен. И многоветвист ум того, кто не может предаться Богу. Многоветвист. Почему? Они наслаждаются. Наслаждаются. Они теряют отжас. Отжас теряется в нескольких аспектах деятельности. Во сне теряется отжас. Отжас теряется от мыслей неправильных. Отжас теряется от неправильного питания и от неправильного сна. И человек не может понять философию. Как? В гуне благости. Потому что все это вызывает гуну страсти. И эта гуна страсти, она сжигает гуну благости. То есть начинает преобладать. Он уничтожает преобладание гуны благости. Почему? Потому что живое существо таким образом наслаждается. Наслаждается едой, наслаждается мыслями чувственных наслаждений, наслаждается действиями чувственных наслаждений. И в итоге этот отжас уходит, сгорает в этих чувственных наслаждениях. Особенно, говорится, в ментальных чувственных наслаждениях. Это мысли и сон. Даже не еда. Еда идет второстепенно. И действие даже второстепенно. Мысли и сон сжигает отжиз. И вот этот сожженный отжиз, он относится к гуне благости. И есть два вида отжиза. Один называется теджаса, а другой отжиза. Теджаса означает, что человек правдой накопил такую силу, что эта правда может исполняться, его желание. Теджас, это означает, у него могут быть такие желания, любые, он захочет кого-то проклясть. Только стоит ему подумать, вот просто о человеке, чтоб ты вот, блин, чтобы у тебя были проблемы, и у человека будут проблемы. Это называется теджас. Брама теджас, браманы, люди, которые могут контролировать все эти процессы отжаса, они обладают очень сильным теджасом. И поэтому мы видим, что это теджас дает возможность достигать успеха даже в материальных делах. Мы можем видеть, как Кардама хлопнул в ладоши, и появился что? Летающий город со служанками, с тем все. Все появилось. Любое материальное благо одним хлопком руки. Это все не связано с какими-то духов, это связано с теджасом. Почему? Потому что Кардама был очень правдив. Почему он был правдив? Потому что он искал истину. И при этом он понимал, что нужно хранить что? Целомудрие. Нужно хранить целомудрие. Никто не сможет продвигаться по-настоящему, если он не хранит целомудрие. И поэтому Прабхупада говорит, у всех все люди приходят с богатейшим сексуальным опытом, скрытым, механическим, то есть анонизмом и всякой мастурбацией. Либо они приходят с реальным, или с тем и с другим. Потому что люди начинают уже заниматься этими всеми механическими видами секса с детства. Потому что очень быстрое половое созревание сейчас в Кали-Югу происходит. И люди начинают искусственно приводить гениталии свои в разные состояния с детства. И поэтому они такие тупые. Плохое обучение, они такие вот трусливые, нерешительные и так далее. И Прабхупада говорит, поэтому мы мало видим кшатрия, все видим ублюдков разных. И эти ублюдки еще в религию лезут. Становятся священниками и так далее. Почему? Потому что в них нет ни правды, ни достойного поведения. Потому что они с детства привыкли к этим видам сжигания теджаса и отжаса. Поэтому они так тупы. И Прабхупада говорит, именно сексуальная распущенность ведет к атеизму. Причиной того, что нет лидеров, нету кшатриев, тем более уж браманов, является сексуальная распущенность. И поэтому, он говорит, нету вайш и нету грехасх. Есть мошенники, которые выдают себя за вайш, обманывают. И они никому ничего не отдают, потому что сексуальная жизнь жадность развивает. И нету решительных людей, как кшатри, смелых, потому что отжас и теджас сожжен с детства, привыкли сжигать. И никто не может осознать брахман. Почему? Чтобы осознать брахман, нужен отжас. И Прабхупада говорит, поэтому четвертый принцип, регулирующий сексуальное ограничение сексуальной жизни, он важнее, чем не есть мясо, не пить или там то, что. Он важнее. Четвертый, он первый на самом деле. И Прабхупада говорит, как они говорят, у нас проблемы с последним принципом, на самом деле у них проблемы с каким? С первым. И чтобы контролировать этот первый, вот нужно и контролировать язык. Чтобы контролировать язык, нужно контролировать ум. И поэтому джапа-медитация превращается в йогу приема пищи. Язык контролируется. Потому что две функции языка – речь и вкусы, развлечение вкусов. Итак, живое существо не может понять, кто такой человек, носящий шафран. Он это понимает. Может быть, он не всегда может это сделать в силу вот этой кали-юги, разных вот этих реакций. Но он очень хорошо понимает, что это нужно контролировать. Обязательно. Поэтому тот, кто ходит в шафране, он к теткам не лезет. Я ваш слуга. Это проявление сексуальной зависимости. Это похотливый человек лезет. Потому что он даже не понимает. Научно даже не понимает, почему ограничивают взаимоотношения с противоположным полом. Что такое ашрам? Брахмачари ашрам. И человек в шафране, это значит человек, держащийся сознательно, понимая, подальше от соблазна сексуального удерживается. Никогда не остается один на один, не лезет там служить и так далее. Потому что очень хорошо понимает. И не ездит на машинах за пожертвованиями. А потом переодевается, то цирк устраивает. Это брахмачари. Поэтому говорится, везде, всегда он стремится держаться. Единственное, что может его заставить общаться с Мададжи – это общее служение Гуру и Кришне. В строгом соответствии с ашрама, стандартом ашрама. Что это означает? Всегда при третьих личностях. Брахмачари, чтобы ездил на машине даже просто один на один. Никогда. При третьих личностях. Любую ситуацию. Почему? Он понимает, если я не буду этого делать, мой отжиз будет сгорать. Почему? Потому что я начну думать об этом. И вот эти мысли, они сжигают теджес и отжиз. Человек теряет решимость и силу. Я думаю, если кто-то есть здесь опытный, может это увидеть. Что именно это сожрало. Опыт какой? Опыт брахмачари. Теджес сожрало и отжиз. Все в башке перепуталось. Мысли вечно не... Все кверх ногами понимает человек. И решительности нет. Ой, я там почувствовал, меня как-то неправильно принимают. Я пошел. Ой, не могу с коптерки вылезти. И все такое. Нету решимости. Страхи появляются. Трусость постоянная. Трусливость. Нет решимости. Все эти капризы женские. Почему? Человек просто похотлив. Это и есть похоть. Сексуальная невоздержанность. И мы видим людей, которые такие решительные. Это люди с очень избытком большим сексуальной потенции. Вот поэтому кшатрии, говорится, они были очень решительные, аскетичные люди. И поэтому скапливали очень много теджеса и всего этого. И поэтому им разрешалось иметь что? Много жен. Когда человек не понимает, что такое скапливать теджес, ум, и они о своих женах так не думали. Почему? Для них дхарма была выше чего? Чувств. А сейчас мы видим, вот эти все личности, для которых дхарма ниже чувств. Сначала чувства, потом дхарма. Вот они ищут все эти спекулятивные религии, всякую муру, где нет никаких запретов. И они говорят, о, это кришнаизм, они там себе кастрируют всех друг друга, кастрируют, то есть нельзя. Почему? Потому что они не умеют контролировать язык. У них нет такой решимости. Они не понимают научно, что все святые во всех религиях контролировали язык и гениталии. Ум, язык и гениталии. Все религии. И они выдумали теперь, эти христиане, что это все можно. Почему? Потому что им удобно так. И поэтому появились разные христианские секты и ответвления, которые не могут строго следовать. И поэтому Христос сам был кем? Брахмачарием. Не было у него ни жены, никого. Он оставался брахмачарием. Он собственным примером подавал. Оставался брахмачарием. То есть хранил это целомудрие. И всех этих своих апостолов вытащил из семейной жизни. Что дхарма выше чего? Всех этих чувств. И он сказал, кто во имя мое оставит жену, детей, сестру, отца, тот царство Божие его доставит. Они говорят, вот эти кришнаиты всех оставляют. Но похоже, я вот лично это узнал в Библии. И говорит, и домочадцы станут врагами ему. Если он захочет отправиться или служить Богу, то первые враги, которые попытаются ему в этом козни чинить, будут кто? Его вот эти домочадцы. Дети, жены, все. Вот они будут первыми препятствовать. Не эти какие-то окружающие люди, а вот эти вот начнут его козни ему чинить. Это также Библия. И поэтому тот, кто понимает правильно эти вещи, он очень хорошо может оценить, Прабхупада говорил, любой христианин может оценить ведическую культуру и не найти никакого противоречия в христианстве и в ведической системе. Он может оценить только разницу в словах, ведическое и христианское. Ну, это лишь игра языков, понятий, форм. Но суть он может оценить. Поэтому Прабхупада пишет, Христос наш кто? Гуру. Титикшам вакаруникам садху. Итак, Читракету, сбитый с толку материальными представлениями, не может понять и испытывает, не может понять, что же такое спокойствие, уравновешенность. И он впал в горе, потому что видит тело мертвого сына. И жена, и они страдают, смерть. Кришна говорит именно об этом. Ашочанан вашочам ствам прагьявадам чабашасе, гаташум агаташум твам. Наношу чанти пандитага. Он говорит, что многие пытаются говорить шастрами, но скорбят о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. О живых скорбеть бессмысленно, они же живы, значит могут измениться. А о мертвых скорбеть тоже бессмысленно, Почему? Потому что живое существо никогда не умирает. Поэтому Кришна говорит, и о живых, и о мертвых скорбеть бессмысленно, потому что всегда есть живая потенция. Никто никуда не делся, и никто не умер. Создается лишь иллюзия, когда умирает тело. Когда у нас ботинки умирают, что мы? Страдаем, что ли, сильно? Плачем? Или рубашка очередная умерла, загнулась? Одежда, и поэтому он объясняет Арджуне, что это подобно смене одеяний. Не надо скорбеть. Просто поменялось одеяние. Кто-то раньше поменял одежду, кто-то позже. И разная одежда предназначена для разной деятельности. И какую-то одежду мы постоянно носим, а какую-то одежду меняем. Допустим, человек может менять постоянно брюки, но трусы нет. Да? Очень, я таких очень многих знаю. Они брюки чаще меняют, чем трусы. Мы можем видеть, что какая-то одежда только для зимы, а какая-то, мы же не плачем. О, лето наступило, теперь шуба не нужна. И мы раз плачем. Нет, мы ее забальзамировали, все. Потом мы в нее возвратимся. При новом акте творения, новая зима, и мы в нее вернемся. И, если у нас кроличья шуба, то мы кролики уже. Но никто не говорит, что мы кролики. Почему? Если кроличья шапка, ты что, кролик? Но на тебе же это тело кролика. Вот так живое существо, в соответствии с материальной деятельностью и своими желаниями, оно получает одежду. Но это же не значит, что оно стало кроликом, или стало собакой, полубогом, или кем-то. И поэтому здесь говорится, Джива сказала, я вообще никакого отношения не имею ни к этой семье, ни к... Я вообще не пойму, что вы мне тут шьете какого-то отца с матерью. Мало ли того, что я там у них появился. Мало ли, что я в этой шубе появился в городе, или где-то еще. Я почему должен быть кроликом? Или там, представьте, в основном овчина. Овца! Куда вошла? Или куда? Да! И вы говорите, вот. А у этой овцы наверняка был баран. Были эти ягнята. И вы вас привезти там в хлев и сказать, вот это дети всей вот этой шубы. Но это душа. И здесь говорится, что Читракету был изумлен, когда душа стала говорить, я вообще никакого... И душа стала понимать, душа в сознании, и она говорит, я просто перерождаюсь в соответствии со своей деятельностью кармической, то есть материальной, но я всегда остаюсь та же, неизменная. И Кришна говорит Бхагавад-гите, душа все та же, неизменная, вечная. Неизменная, вечная. Не претерпевает никаких изменений, только желает. Так, так, отождествляет с чем-то себя, не отождествляет, но сама из-за этого. Остается той же самой природой. Просто она думает, что что-то изменилось, отождествляя себя с чем-то. И поэтому приводится сон. Здесь вот мы видели, как в предыдущем стихе, как во сне. Во сне мы тоже так же переживаем. Мы видели, да? Почему есть такие страшные сны, говорят, ужасы? Это же не потому, что там что-то такое, потому что это на нас повлияло. Если, представьте, вы видите какой-то ужас и ржете, вы можете сказать, что это был сон ужасный? Вы там ржали, голову отрывали, пинались. Вообще весело так было. Вы можете сказать, что это был фильм ужасов? Вы представляете, вы хохочете, что приснилось? О, блин, сейчас съел 40 человек. О, вообще, я был Фредди Крюгер, там всех убил, там то, все. Тех убил, тех и всех изнасиловал, глаза всем выковырил. Было так весело. И вы так, вы в ужасе. Это у вас фильм ужаса. Слушай это. А человек рад. Поэтому фильм ужаса, это означает то, что непосредственно было ужасом для нас. Таким образом, мы видим, что сон на нас влияет. Хороший сон, плохой сон, всякий раз, вещий сон. И все такое. Но когда живое что просыпается, оно видит, что этого что? Нету. Нету. И оно поэтому несерьезно относится. А, сон, ну и ладно. Все это сон. Так и живое существо, оно должно понимать... Когда оно осознает, что это сон, все эти все отношения, дружба эта вся, любовь какая-то. Все это иллюзорная любовь. Во сне можно, знаете, полюбить кого? Ой-ой-ой, лошадь. Зоофилия называется. Во сне люди такое могут увидеть, что потом они просыпаются, правда, в холодном поту. Хотя никого не убивали, но увидели такие странные свои отношения. Со странными предметами, объектами. И они в ужасе тут разрываются и думают, ты елки, фу-фу-фу, чур меня, чур. Чур тебя я не хочу, я хочу первочу. Итак, живое существо, сбитое с толку всеми этими иллюзиями, страдает. И все эти... И поэтому Кришна говорит Арджуне: «Матрас паршасту каунтая шитошна суки дукидага». Он говорит: «Счастье, несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лету». Значит, смерть и рождение, которые дают счастье и несчастье, также подобны смене зимы и лета. Смене сезона. И он говорит: все это рождается из чувственного восприятия. Сентименты все эти не нужны. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы это его что? Не беспокоило. Рождение и смерть. Все эти день рождения и поминк. Не надо из этого делать целые события, что кто-то там родился, вылупился из дерьма. И кто-то, так сказать, в дерьмо ушел. Из дерьма вы вышли, и в дерьмо уйдете, Христос сказал. Но назвал это прахом. Это дерьмо на самом деле. Из дерьма люди выходят. И главное, из каких органов-то они выходят, которые связаны с дерьмом. И вот именно эти органы Ева и Адам прикрыли листьями древо знания. А что древо познания-то? Древо познания добра и зла. Почему? Потому что они сорвали фрукт, плод. И в Бхагавад-гите говорится, если вы помните, есть древо знания. Ствол – это практические действия, да? Служение Богу. Листья – это гимны, молитвы. И есть что? Плоды, которые из этой деятельности, эти плоды нужно предлагать кому? Богу. И ни в коем случае ими не наслаждаться. И приходит змей, срывает плод и дает. Кому? Тете Еве. И тетя Ева хавает все это, наслаждается. И первым, что она делает, когда возвращается там, она срывает лист. Это ведические гимны, то есть молитвы. И прикрывает свой срам. И какой же срам она прикрыла? Глаза, нос, груди, попу. Что она прикрыла? Коленки, может быть. А? Она прикрыла гену. Гениталии. У гена есть талия. Она прикрыла гениталии. Вот почему их называют. Их не называют какие-то писющие органы. Детородные. Детородные органы. То есть дети рождаются только путем полового зачатия. И эта склонность к половой жизни появляется в результате наслаждения чем? Плодами религиозной деятельности. Плодами знания. Вот почему они познали добро и зло. Попали в день рождения и на поминки. День рождения и зло. И поэтому Кришна говорит, нужно научиться так, чтобы это не беспокоило. А как это не беспокоило? Нельзя этим наслаждаться ради чувств. И тогда человек вырвется из двойственности. И вместе с этой двойственностью уйдет скорбь. И это ненужная похотливая радость. Какая радость у меня машина, и какое горе у меня умер сын. Какая радость, я такую тетку себе нашел, и какое горе умерла мать. Не будет этой двойственности и этой радости, свинячей радости этой. Потому что истинная радость, говорится, это какая? Радость божественная. Радуйтесь. Чему? Что Христос воскрес. Воскрес Он. Радуйтесь. Что они делают? Радуются, думаете, особо? Чему же они радуются? Что Он воскрес? Нет. Они радуются, что Он все грехи их забрал. Теперь можно, что хочешь делать. Они опустили Христа до уровня того, что Он собрал все их грехи, и теперь им санкционированы все чувственные наслаждения. И Прабхупада объясняет, нет ничего оскорбительнее думать так о такой великой личности, о Сыне Божьем, что его миссия была просто узаконить их греховные желания и действия. Нет, он пришел своим примером показать, что как нужно вести чистый образ жизни. И оставил эти заповеди. И они ближними считают только христиан. Вот точно так же В ИСККОН, то есть в Международном обществе сознания Кришны, мы считаем, что нормальными людьми могут быть только кришнаиты. Поэтому мы также ничем не лучше, такой человек ничем не лучше всех остальных обусловленных живых существ. И поэтому они пытаются насадить всем свое христианство. И тогда мы тоже начнем что делать? Насаждать. И вот это так и делается. Это есть уцахамая, о которой мы говорили. Насаждать. Почему? Потому что все еще находимся в концепции телесных представлений. И поэтому они говорят, о, это индийская, это значит телесная концепция. О, это еврейская, телесная концепция. О, это религия, там откуда еще? Это телесная концепция жизни. И поэтому говорится, единственная есть религия, которая называется Санатна Дхарма. Это означает вечная деятельность души по отношению к Богу. Если мы видим какую-то обусловленность, наша, ваша и так далее, то все, это не является Санатна Дхармой. Это не является Санатной Дхармой. Поэтому в Бхагаватам сразу говорится, что истиной является та философия и практика, которая помогает живому существу освободиться от телесных представлений и встать на путь чистой, бескорыстной, любовной преданности Верховной Личности Бога. Все. Чтобы полюбить, нужно столько много знать об этом. Чтобы что-то полюбить или даже проявить интерес. И почти ни одна религиозная система не описывает так широко, так объемно и глубоко, с такими деталями, Верховную Личность Бога. Как выглядит, чем занимается, какое окружение, как ни одна. Вы не увидите ни одной философии, где было бы такое детальное объяснение закона кармы, реинкарнации, гун материальной природы, творения, разрушения, поддержания, сворачивания, проявления, пролая, разрушения. Ни одной. И еще такие временные рамки вам не опишут. Миллиарды махакальп, викальпы. Нигде. Такой объем информации существует только в ведических произведениях. И говорится, что Пураны в себе заключают минимум исторические, идеальные исторические документальные хроники в период 80 кальп. Вы можете себе представить, вы хоть один учебник такой видели, где бы описывалось точно имя, должность, что говорил, что делал человек 80 кальп назад, допустим, такой, как там Парикшит Махарадж, что в одной кальпе он так говорил, в другой кальпе так, или что делал в Сатья-югу тот-то с Ману, что делал с Вайбхова Ману, что делал так Чукшешу Ману. Где вы такое увидите? Они не знают, кто там что говорил 1000 лет назад. И пытаются говорить о том, что их религия очень возвышена. Они даже не обладают информацией. Не обладают. Они исчисляют от и до. Чего? Потопа. От и до потопа. А есть допотопные писания. Да, есть допотопные. Библия до потопа описывает так же. В Ветхом Завете описывает допотопная жизнь. Но опять от кого? От Адама и от Евы. Если ведическая культура говорит, что это закат, то у них это что? Восход, а не рассвет. Восход. Там это закатом называется. Что все закатилось знание. Появились Адам и Ева. Вот там вся эта история Адама и Евы. То этот круг, новый круг расы, воспринимает это как самый кульминат, рассвет. То есть божественность вообще супер, выше нету. Если там ниже нету, то здесь уже выше нету. Видите как? Вот эти этапы. Поэтому называют циклично деградированная система, а не линейно-прогрессивистская. И они хотят показать, что люди все лучше и лучше. Сбитые с толку. Но люди, сама материя, все хуже и хуже. И в чем проблема души? Что душа, отождествляя себя с материей, думает, ой, какая неудача, что я родилась в Кали-югу. Кто так думает? Тот, кто отождествляет себя с телом. Кто думает, о, и какая неудача, я чукча. Это о чем речь опять? О теле. Ой, какая неудача, я в семье пьяниц родился. У меня сестра умерла, наркоманка, мать такая плохая, я вообще тупой. Я такой тупой вообще, я не смогу продвинуться. Почему? Потому что о чем он говорит? О теле. Поэтому говорится, духовное знание остается доступным во все времена и во все эпохи. Если есть хоть одна личность, которая не отождествляет себя с телом и занята служением. Писания всегда остаются, но не всегда их можно понять. Почему? Потому что именно телесная обусловленность заставляет живое существо видеть это чушью. Не русским, не нашим, индийским, не нашим и чем-то. Я все время спрашиваю, а как же вы евреев принимаете? Всегда христиан спрашивают. Когда они говорят, это индийское, я говорю, а как вы еврейское-то приняли? Вот как вы умудрились еврейское принять? Они так все, ой, сатана, сатана. То есть, значит, кто не принимает еврейское, тот сатана. Вот что я понял. Из их представлений. Потому что это религия евреев. И христианство, и иудаизм, и вся эта еговизм. И все эти адвентисты, протестанты, католики, да кто угодно. Это называется иудеохристианство. И оно возникло и пришло к нам от евреев. И ни от кого от другого. Буддизм пришел из Индии. Ведизм весь из Индии пришел. И так далее. А что же здесь было? Вот что сделал Кирюха с Мефодием. Политика. Все было уничтожено. И они поэтому говорят. Но эти религии, если мы говорить так, начнем тоже, то мы, значит, уничтожаем что? Духовную концепцию. И в шастрах говорится, как только человек спустится до уровня нации, как знаете, что уже ни о какой духовной науке речи быть не может. Поэтому никакой не может идти речи о духовной науке, если это православие какое? Русское. Не может быть никакого. Никакой речи даже о духовной жизни не может быть, если евреи избранная нация. Никакой не может быть речи о духовном благе, если немцы истинные арийцы. Никакой. Все это телесные ограничения и представления. Никакой. И только в одной системе описываются события, личности, деятельность других планетарных систем. А есть религии, которые пекутся только о своем народе. Так какую выбрать? Даже такому избранному народу. Какую выбрать, если на самом деле человек решил узнать истину? Какая удобна нации, удобна мозгам, удобна моему члену или языку, удобна моему желудку? Нет. То, что объединяет все нации, всех живых существ. Как здесь описывается. Полубогов объединяет, объединяет демонов, объединяет насекомых, растений, людей, всех птиц, зверей. Что же объединяет? Душа. И нужно стремиться узнать об этой духовной науке, о духовном знании. Где же мы можем это почерпнуть? Где? В ведической системе. Что мы не тело. Мы не тело, которое состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира, ложного эго, интеллекта и ума. Вечная душа. Агам брахмасми. Брахманическая культура только может это раскрыть. Что нет никаких избранных народов, нету никаких рас, наций. Все это лишь результаты какой деятельности? Материальной. Если это избранная нация, то она избрана какой-то материальной системой. Потому что душа всегда избрана отцом. Потому что истинным отцом является Бог каждой души. Поэтому не может быть Бога какой-то нации. Есть Бог душ. И души попадают в разные нации, разные страны, разные формы. Но отец остается и душа неизменными, вечными, существующими всегда. Хари Кришна. Мистическая сила Нарады Муни заставила живое существо на короткий срок вернуться в покинутое им тело и ответить мудрецу. Душа сказала: пожиная плоды кармической материальной деятельности, я, душа, перехожу из одного тела в другое и появляюсь на свет в облике то полубога, то животного, то растения, то человека. Так в какой же из моих жизней эти двое приходились мне матерью и отцом? На самом деле у меня нет ни матери, ни отца. Как я могу считать этих людей своими родителями? И поэтому шастра говорится, пока человек не осознал себя душой, он должен исполнять все остальные обязанности, связанные с родителями, родственниками и так далее. Почему? Потому что если он не осознает себя душой и цитирует эти все вещи, значит, он просто избегает что? Ответственности за свои греховные материальные, то есть поступки. Поэтому пока человек не является осознавшей себя душой и не встал на путь бескорыстного служения, он обязан исполнять обязанности, говорится, перед полубогами, отцом с матерью, перед священниками, мудрецами, царем, перед землей, коровой и так далее. Обязан. Поэтому никто тут не может затрансцендентить. И потом в Гималайи по собственной прихоти убегать, не выказывая почтения отцу с матерью. Все это. Это все вот то, о чем я вам говорил. Я сам всегда против кришнаитов. Я очень люблю вайшнавов. И очень хочу стать вайшнавом. Но я так не хочу стать кришнаитом. Ужасно это было бы. Вот кришнаиты, это вот эти вот есть неофиты, которые прут везде со своими насаждением всего. Только из-за телесной концепции какой-то определенной. Из-за величия, из-за гордости. Вайшнавы, говорится, очень мягкосердечные. Они смиренные и кроткие. Вайшнавы очень верны и преданны. И они рассматривают все религии, всех живых существ, как детей одного Бога. Они уважительно относятся к другим религиозным формациям, даже если они обусловлены в гуна, вдохновляя, Прабхупада говорит, их следовать своим правилам, предписаниям. А мы что делаем? Раздохновляем в том, что они имеют, и на свою сторону можем это абсолютно некультурно. Это означает, что мы также находимся в какой-то концепции? Телесной, несомненно. Телесной. И вместо того, чтобы прославлять шастры, мы прославляем Индию. Это только глупцы делают. Дух. Поэтому, говорится, Прабхупада говорил, что те люди, которые правильно поймут вайшнавскую культуру, они станут очень необходимы своей нации, своей родине, своей семье. Независимо, где их родина, где какая нация будет их ценить больше всех. Они будут считать, что это гордость нашей нации. Другие будут считать, что это гордость нашей родины. И семья будет говорить: ух, как здорово, что в нашей семье такой человек есть. Но тот, кто неправильно поймет все, он станет позором нации, бельмом семьи. И чем? Позором человечества. Поэтому никогда не путайте вайшнавизм с ведизмом. Не путайте. Вайшнавская культура и ведическая культура – это разные культуры. Целью ведической культуры является что? Восстановление какой культуры? Вайшнавской. Поэтому ведическая культура считается упа-дхармой. А вайшнавская культура считается какой? Санатана-дхармой. И вайшнав, он не может никогда быть в рамках каких-то предрассудков национальных, расовых или каких-то. Никогда. Если у него между слоном, собакой и собакоедом он видит единую сущность, то как вы думаете, между негром, евреем, русским там или кем-то бурятом? Если он и собаку, и собакоеда видит как единую сущность, душа, что оба, и то душа, и эта душа. Что же говорить о нации какой-то? И поэтому говорится «смиренный мудрец». И говорится, смирение никогда не приходит, если есть вожделение. Поэтому смиренный человек – это означает человек, способный обуздать свою похоть, которая именно влияет на его ум. Поэтому самые несмиренные – это самые похотливые люди. Бабники в основном. Среди мужиков – это бабники, а среди женщин – это вот уточки, простите, веселые, которые чувствуют себя увереннее. Поэтому шафран, шафрановый цвет, брахмачари, это очень, на самом деле, серьезное отличие. Это указывает на их желание, на их цели, на их разум. Белый цвет, цвет, на самом деле, тхоти, такой пестрый там всякое, это лишь одежда. Но Прабхупада говорит, что мой гуру Махарадж одевал грехаск в белые одежды, чтобы подчеркнуть самую высшую степень реализации, чтобы они не забывали, что в суть. Потому что белая одежда – это цвет парамахамс, самый высший. Самый высший – это белая одежда. Поэтому можно видеть, что в некоторых сампрадаях уртхварета брахмачари, их очень единицы. Или, вот, или разные там бхактивиданты, они носят белую одежду, не шафрановую, а белую одежду. Бахирваса белая, у них белая курта, все белое. Это парамахамсы, их признают как парамахамсы. И Прабхупада говорит, белая одежда – это положение парамахамсы. Это означает, что он соприкасается со всем, что угодно, но никогда этим что? Не наслаждается и не обуславливается. Это такая высокая квалификация, что он умеет все занять в служении Кришне. В каком служении? В чистом, любовном, преданном служении. Любой объект может занять. Это парамахамса. И сам никогда не оскверняется. И поэтому Прабхупада говорит, белые одежды мы одели на людей только для того, чтобы они помнили, что если им разрешают что-то с чем-то соприкасаться, то это означает, что они должны помнить, что они носят одежды кого? Парамахамсы. Не оскверняться и не занимать это для чувственных наслаждений. А шафран, это означает, запрещено даже соприкасаться. И поэтому шафран носят саньяси и брахмачари. Им запрещено. Не то, что им разрешено. Тем, кто в белом, им разрешено. Но надо помнить, что они не должны наслаждаться этим. А кто в шафране, им запрещено. И еще более того, они добровольно этот запрет что? Принимают. Показывают на их разум такой. Они понимают, что это такой риск соприкасаться с чувственными, с объектами чувственных наслаждений. Что разум такой сильный, что они добровольно одевают шафран, чтобы не соприкасаться. Чтобы каждый раз помнить, что я хожу в шафране. Лучше не соприкасаться. Лучше не заигрывать. Иначе я никогда не продвинусь. Поэтому, говорится, брахмачари заняты, все очень сильно заняты физически, эмоционально. Почему? Тогда вот эта половая потенция, она трансформируется в этот оджас, в теджас, прана поднимается. А если он отдыхает весь день, балдеет, где-то ходит, по собственной прихоти делает, тогда половая потенция сохраняется, и тогда она влияет на ум, тогда он начинает бегать туда, появляются разные идеи, корысть, вся это воспринимает. То есть он становится жертвой вожделения. Поэтому нужно всегда, чтобы шафрановые люди понимали, что нужно быть полностью занятым, чтобы не было ни минуты покоя, чтобы крепко спать, ждать этого отбоя сильно и высыпаться. А когда у человека остаются силы, он долго не может заснуть. Что весь день не занят был. И поэтому есть люди физического труда, есть люди интеллектуального. И это очень легко определить. Иногда люди себя интеллектуалами считают. Но интеллектуальная работа, это означает, они должны принимать какие-то виды ответственности. серьезная ответственность, за которыми последует наказание, если они этого не сделают. И если они интеллектуалы, то они должны уставать от интеллектуального труда точно так же. Но если они не интеллектуалы, а, говорится, калауста шудра самбава, то их надо физически днем и ночью занимать. Потому что пока человек не очищен, он не может встать на платформу ответственности. Почему говорится, что в духовной жизни ответственность несут люди более-менее чистые по сравнению с другими. Более следующие. Потому что если человек ничему не следует и не будет так правильно действовать, независимо даже от кармы, он не сможет этим управлять. Почему? Потому что люди действуют как? Добровольно. Добровольно. Поэтому тут от кармы не зависит. Нужно просто постараться это делать. С пониманием, почему так надо действовать. Иначе я ничего не пойму. И буду очень умным кандидатом наук, но таким похотливым, что просто целое дело. Везде язык свой распускать, болтать там. Это говорит о похоти человека. Он очень разболтан. И вот это проявление фамильярности, Прабхупада говорит, говорит о половой распущенности. Фамильярность, вот эти все болтовня лишняя, ненужные шутки отвешивания. Он говорит, это все признаки гоны страсти. Поэтому легко можно видеть распущенного в половом отношении человека по его поведению. Тот, кто знает, он мгновенно видит. Я вот помню, даже изучал в течение нескольких лет Дацани, когда жил, как, помните, как по роговице глаза узнать, сколько часов назад человек сбросил семя. Просто смотрите ему на глаза и все. Вы можете определить. С точностью до 20-15 минут. Плюс-минус 15-20 минут. Не говоря уж сегодня или вчера. И сколько раз в день, потому что вы можете по глазам видеть. Поэтому всегда глазки опускайте. Все очень легко увидеть ваши проблемы. Так же, как по ногтям, я говорю, можно это определить. Знаете, да, как это называется? Ну, сейчас диагностика даже такая есть. Как? 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 Правильно, знаете. Все на глазу отпечатывается. Еще более другие вещи отпечатываются, процессы, которых медицина не знает, что на глазу отпечатывается. Это изучают только в таких нетрадиционных системах. Поэтому вы помните, да, люди идентифицировали человека по отпечаткам пальцев, но более продвинутая система его по глазу идентифицирует. Потому что глаз еще более сложнее, чем отпечатки пальцев. Еще более сложнее. И он еще более индивидуален, чем отпечаток пальца. Потом есть что? Голос. Голос еще более индивидуален, чем отпечатки пальцев и глаз. Поэтому, говорит, воспевание материалиста – это как отравленное молоко. Звук, вот это шакти, если сделать, ой, там вообще уже ничего, никак не подделаешь. Голос невозможно подделать. Это мод на уровне тонов, полутонов, то есть музыкально можем подделать. Но то, что там энергия вот эта несется, это невозможно подделать. Там все шифры и коды в нашей речи присутствуют, в наших мыслях. Поэтому Прабхупада говорит, по философии человека можно выявить все его отклонения и благочестие. Все абсолютно. По его вот начни с ним разговаривать, какая логика у него, как вот он вещь, сразу можно сказать, картину сложить о человеке. Как по его мышлению. И поэтому Нарада говорит, по состоянию ума человека можно точно определить, в каком теле он был в прошлом и чем занимался. И по состоянию ума можно определить, в какое тело он попадет и чем будет заниматься. А весь ум вываливается в чем? В философии. В философии. Как вот он это все оценивает в его речи? В его трактатах. Пишет дневники он. Как я провел лето в деревне у бабушки. И о чем они пишут? Да, они описывают, чем они наслаждались. Пожалуйста, вопрос. Если нет, то мы закончим.
А вот вы сказали про теджес, да, оджес, что
такое? Оджес для понимания философии необходим. А теджес для мистического действия. Это вид праны такой, тонкий вид праны, который человек вырабатывает в процессе строгого подчинения и соблюдения целибата. Человек, который не соблюдает целибат, ему сложнее подчиняться, чем человеку, который ведет ограниченную половую жизнь или вообще ее не ведет, грубо. Ему легче подчиниться, если он подчиняется правильно, в смысле правильно делает, сдерживает. Не сдерживает, а занимает свою половую потенцию. Тогда он может подчиняться. Если человек сдерживает и не подчиняется, то он все будет больше, 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 больше стремиться к чувственным наслаждениям. Поэтому теджес и оджес – это очень важные виды праны. Вот они приводят в движение чакры и все остальное. Дают определенное проникновение в суть вещей. Оджес и теджес помогают… Это оджес и теджес – это… Вот оджес – это проявление особенно гуны благости. Почему оджасви? Этот оджес необходим для постижения духовной науки. А духовную науку можно понимать только с гуны благости. А гуна благости – это определенный вид мотивации. Это не определенный вид движений, речи, мотивации. А мотивации и цели человека выливаются в его философии. Как вот он объясняет свои поступки, что вот, как вот он видит, мир ощущает. Поэтому, говорится, судя по вопросам, можно понять, что это продвинутая личность. И можно понять, судя по тому, как он понимает что-то. Вы договорите ему, и он дает понимание. Можно понять, что за личность. Независимо от лексикона, от чего-то. Вот что, какие акценты, на что, как он видит, какова цепь последовательности, ну, понимаете. Способен ли человек удерживать одну тему, говоря о 10 вещах, продолжать сливать их опять туда, откуда расходить, опять сливать. Это означает медитацию, у него очень хорошего он медитирует. Медитирует, значит, он бескорыстный более человек. Поэтому такой острый ум, так легко он возвращается к теме. Хотя кажется, вот все потерял уже, жук съезжает. Все можно увидеть. Бескорыстие, мягкосердечие человека во всем. В его логике. Как он говорит и что он говорит. Как построит он предложение. Вот что он хочет указать, на что делает акценты. А не на лексикон. Культурные слова, не культурные, приятные. Это не играет роль. В чем сыграет? Что он в своей речи считает этичным и что безнравственным? Главное, да? Что этично, что вот по этим ценностям, как вот он логично приводит к вот этим ценностям, можно понять, кто человек. Поэтому вы, может, наверняка считали, как очень часто мудрецы там говорят, судя по твоим вопросам, ты очень продвинутая личность, они говорят. Своими вопросами ты доставил мне радость. Потом своими представлениями ты очень сильно вдохновил меня. Шукадева Госвами говорит про Парикшита Махараджа об этом. Что ты, дорогой царь, больше всех меня здесь вдохновляешь. Почему? Потому что Парикшит был единственным вайшнавом в собрании мудрецов. Хотя он был царем, все были браманы. Но он был у всех их лучше. Почему? Потому что он был вайшнавом уже, преданным он был. А вот все остальные мудрецы, они стали преданными во время этого слияния, когда он предался. А Парикшит Махарадж был до этого уже преданным. Потому что вы помните, да, он как Кришну увидел, как Кришна его защищал на Курукшетре. Там. Потому что он был панду. Махарадж Парикшит был панду. Он был внуком Арджуны еще к тому же. Отказ от плодов своей деятельности. Нужно узнать, что такое отказ от плодов своей деятельности. Узнать. Вот почему говорят, деньги надо отдавать. А они понимают, думают, о, им надо наши деньги, наверное, поэтому хотят. Да наоборот, с радостью отдавайте. Пусть ими кто угодно наслаждается. Никогда не сожалейте. Пусть ими насладятся все, кому надо. Вы не наслаждайтесь. А вы думаете, ой, если я отдам, они наслаждаться будут. А значит, никто. А значит, никто не будет наслаждаться. Я. И таким образом, между теми, кто так отдает и кто так берет, нет никакой разницы. Потому что те отдают так с горем. Эх, елки, отдаю свои наслаждения. Принимаю. Ну, какая разница? Один скорбит, другой радуется. О чем? Об одном и том же. Да. Поэтому они радостно должны отдавать и избавляться от этого. Из разных ненужных взаимоотношений избавляться радостно. Радостно отдавать, радостно подчиняться. Почему? Потому что они понимают, что это самое лучшее и надежное положение для духовного прогресса. Пусть да это все украли, и что не нужно. И украли, да и слава Богу. Уже, видимо, сам не могу отдать. Серьезно. Человек радостно. Он, говорится, не скорбит ни о потерях, ни о приобретениях. Ни о победе, ни о поражении. Ни о мертвых, ни о живых. О чем же он беспокоится? Как понять мне тебя, духовный учитель? Как понять мне, Шастры, как правильно предаться? Как развить эту духовную потенцию? Как научиться отдавать, наслаждать и служить, а не господствовать, наслаждаться и брать? Как любить, а не быть любимым? Быть любимым – это значит опять брать. А любить – это что? Отдавать опять. А когда человек не может, как же он может все сделать? И поэтому он говорит, возлюбите врагов своих. Это означает, что научитесь им также, что отдавать что-то, врагам даже, помогать им. И они будут ошарашены. И поэтому мы читаем всякие благородные цари, как они поступали с врагами. Как... Даже там какое-то плевое слово о полку Игореве, и то там такие важные моменты. Вот Тончак, как он там, Игоря, да, прославляет, он там говорит, да ты мой друг будешь, мой там брат. А Игорь говорит, нет, фиг тебе, узкоглазая тварь. Великий Игорь. Егорка, блин. Иго, иго значит господство. Игорь оттуда появляется. Поэтому я, когда в первый раз в жизни князь Игорь прослушал, да, почему-то для меня, почему-то вот этот Кончак, да, был куда более благородная личность, чем Игорь. И ничего понять не могу. Я думаю, может, у меня проблемы, блин. И все мне утверждали, у тебя проблемы. Это из-за того, что ты бурят. Я помню, мне учительница прямо говорит, по сольфеджио, она говорит, потому что ты вот, ну, азиаты, они же, конечно, больше симпатизируют, конечно, Кончаку. Я думаю, блин, я не из-за того, что он... А что он такой благородный? А что-то Игорь такой очень странный товарищ. Ну как же ты не поймешь, он же за нашу родину, он же за наши корни. Плакала береза. Елки. Окушки в озере. Точно гоблин там переводит. Замучить ностальгия. Березку, что ли, обнять? А мне-то потрясло благородство его, этого Кончака. Вы помните, нет, князя Игоря? Кто помнит?
Как сейчас помню. Выхожу, смотрю, князь Игорь. Здорово, князь. Я тебя помню.
Как прям, вы как Брежнев стали уже все. Когда, есть анекдот же, как Брежнев идет по коридору, и Крупская навстречу. И она говорит, здрасте, Леонид Ильич, он на нее смотрит. И она говорит, вы что, меня не узнаете? Он говорит,
напомните.
Она говорит, я же Крупская.
Помню, помню, как же. И мужа вашего Крупского я тоже помню.
Князь Игорь, да, и князя Игоря помним, и Егорку, и Ваську. И Крупского князя помним, и Минина, и Пожарского, и князь Гвидон, и князя Тьмы тоже помним. Все у них. Все в одну корзину. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.